Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 29 сентября 2013 года. Что внес в духовную систему Бааль Сулам? Бааль Сулам, статья «Одна заповедь». Мои предшественники избрали для себя индивидуальный путь, а я выбрал путь общий, так как он, по моему мнению, более подходит для того, чтобы облачить божественное в сочетание вечных букв, которые никогда не перетерпят изменений. Я решил до мельчайших подробностей прояснить все духовные детали и их сочетание, единственная основа и источник которых – принцип чистоты получения. Поскольку я проясняю духовные детали, не облачая их в материальные сочетания, это будет очень полезно для дальнейшего постижения. И наука это называется истинной мудростью. Человек, идущий путем истины, лишь спустя множество перипетий и раскрытий на этом пути начинает осознавать, какие изменения внес в него Бааль Сулам. Нам кажется, что он просто написал новые тексты, а на самом деле речь идет об изменениях в самой системе. Вообще, каждый каббалист производит в системе перемены своими исправлениями, своими добавками. Это и значит прояснить систему в целом или в деталях, в той или иной форме. Суть вовсе не в том, чтобы описать духовный мир такими-то словами или в таком-то стиле. Нет, Бааль Сулам упорядочил систему и добавил в нее такие компоненты, чтобы человек, продвигающийся по пути, мог использовать их, постоянно получая поддержку, помощь, ускорение и так двигаться дальше. При этом анализ, прояснение ведется как в частных деталях, так и в целом, и принимает более отчетливые формы, необходимые, чтобы продвигаться к цели творения более высокими темпами, в сравнении с теми, которые обеспечивала система ранее, до того, как Бааль Сулам внес в нее свои усилия, свои изменения. Каждый каббалист добавляет что-то, каждый производит системные сдвиги. И это не имеет отношения к простому книгописанию. В предисловии к ТЭС Бааль Сулам говорит о мудрецах Талмуда, осуществивших такие исправления в системе, чтобы вместо аскетизма мы могли продвигаться с помощью усилий и учебы. Вот и сам он произвел такое исправление, благодаря которому мы можем вместо учебы все больше заниматься действиями между нами, распространением и объединением. Свет, возвращающий к источнику, больше зависит от дел, называющимся изучением Торы. А изучать Тору значит учиться действиям по отдаче. Учиться совершать их таким образом, чтобы свет хохма облачался в свет хасадим, и они становились буквами жизни. Так человек пишет книгу Торы на скрижалях своего сердца и идет по пути. Мы учимся по книге жизни, живем ею, переживаем ее на деле и проявляем ее буквы в виде состояний, прокатывающихся по нашим сосудам желания. И Бааль Сулам устроил все так, что, проходя через свои частные действия, мы обретаем знания о системе в целом. Мы словно смотрим на большой экран с общей картиной, в углу которого есть маленький фрагмент с какой-то ее частью. Также хирург видит общие данные по состоянию пациента и в то же время на малом мониторе конкретное место текущей операции. Таким образом, продвигаясь лично, индивидуально, мы проникаемся также впечатлениями и от общего процесса.
Радиоверсия.
Иссора, возвышающий нищего. Из статьи Рабаша «И обратил Хизкияху лицо свое к стене». Главная молитва о том, что шхина лежит во прахе. То есть работа на отдачу Творцу воспринимается нами ничтожной и презренной. А потому мы просим Творца, чтобы просветил наши глаза и отвел разделяющую нас тьму. Подними из праха бедняка, иссора возвысь нищего. Речь идет о тех, которые желают прилепиться к шхине, но чувствуют себя настолько ничтожными, что не имеют никакой возможности выбраться из этого болота. А потому они просят Творца поднять их, чтобы работа ради отдачи, бывшая прежде презренной, стала для них самой возвышенной работой. Получается, что в любой ситуации у нас не остается никакого выхода, кроме молитвы и благодарности за свое состояние. Неважно, ощущаем ли мы это состояние хорошим или неприятным, подъемом или падением, главное отдавать себе отчет, что это состояние подстроил нам Творец. Это означает, что мы находимся в осознании, то есть уже существуем. И тогда не важно, что будет, если мы благодарны Творцу за это данное нам состояние, то принимаем все, как полученное от Него. Нужно поблагодарить за эту точку познания зла или добра, за момент осознания. Ведь это словно больной, лежавший без сознания, начинающий приходить в чувство. И это значит, что он уже оживает. Дальше вопрос. Куда продолжить из этой точки осознания? Нет такого состояния, из которого было бы невозможно поблагодарить Творца за все, что получил. Неважно, в каком положении я оказался. Ведь Творец выбрал это состояние как самое лучшее для моего дальнейшего продвижения к цели творения. Он создает самые оптимальные условия в каждой точке моего пути. А кроме этой благодарности, мне нужно просить. Нет никого, кроме него, который создал меня в предыдущем состоянии, привел в настоящую ситуацию и дал возможность попросить у него перевести меня в следующее состояние. Я не знаю, каким должно быть мое следующее состояние, но я прошу, чтобы моя молитва, просьба точно совпадала с желанием Творца, с его программой. Мое исправление заключается в том, чтобы в каждой ситуации увидеть, что она устроена Творцом. И суметь поблагодарить за нее согласно принципу «сделай свое желание подобным его желанию». И тогда нам больше не о чем волноваться и нечего больше делать. Как только постоянно, в каждой точке своего пути, крепко держаться за высшее управление и стараться прилепиться к нему так, чтобы оставаться в благодарности. Из подготовки к уроку за 29 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Правду купи и не продавай. Вопрос. Сказано, что в мире страдания вознаграждение. Но почему нужно страдать? Разве работник Творца не должен радоваться? Ответ. Я не вижу, чтобы ученики постоянно радовались, чувствуя себя словно на свадьбе с Творцом. Мы работаем против своего эгоизма, и эта работа требует больших усилий для того, чтобы постоянно направлять себя на соединение, отменять свой эгоизм, думать не о себе. Приходится вкладывать усилия, не получая никакой компенсации в том эгоистическом желании, с которым трудился. Но я работал, сжигал калории, и тело требует за это наполнения. И душа тоже. А я ничего не получаю. И как же мое тело может продолжать работать без компенсации? Это же просто машина, и физиологическая, и душевная, которой необходимо горючее. И говорят, что я получу это наполнение, если только попрошу возможности работать без него. Но мне хочется все же что-то урвать для себя, и потому моя работа сопровождается страданиями. Ведь мне приходится отказываться от своего эгоизма, от вознаграждения, думать о ком-то другом вместо себя. Я вижу, что не способен это сделать, поэтому обращаюсь к Творцу. Но пока я обращусь, и пока он мне ответит, мне придется пройти через неприятное, не очень радостное состояние. Это довольно тяжелый период. Поначалу, когда человек только приходит, он радуется и готов свернуть горы. Но потом мы вдруг видим, что он начинает становиться все незаметнее. Вместо того, чтобы сидеть в самых первых рядах, он отодвигается все дальше, постепенно приближаясь к выходу, пока совсем не исчезнет. Сказано, 1000 входит в класс, и лишь один выходит к свету. В наше время это уже не единицы, а гораздо больше, но все же этот принцип до сих пор в силе. Останется тот, кто сможет поступить со всем и сказать, что ему не важно, что с ним случится, но нет другой истины, потому он находится здесь. Это называется «правду купи и не продавай». Но таких людей не так много. Это зависит от желания человека, его точки в сердце, данной Творцу. Или же человек может умолить Творца и упросить, хотя это очень непросто. Если от рождения не получил точки в сердце, желания достаточно сильного для того, чтобы привести к цели творения, то все же существует возможность даже со слабой точкой в сердце обратиться с такой мощной молитвой, что получишь укрепление. Как будто ты перепрыгиваешь из поколения в поколение, из одного жизненного круговорота в другой. То, что тебе было положено согласно общей программе получить еще через несколько жизней, возвращаясь в этот мир, живя в нем и страдая, умирая и снова возвращаясь, ты можешь получить прямо сейчас за счет огромного усилия и просьбы, как бы перепрыгнув через время. Из урока по статье «Предисловие к Талмуду 10 сферот».
Радиоверсия.
Освещая время. Вопрос. Если мы осуществляем правильную подготовку, то зачем нам переживать беды и невзгоды? Ведь мы хотим ускорить путь и пройти все плохое на внутреннем уровне. Ответ. Слышать о бедах и пережить их – это две разные вещи. Все ступени необходимо проявлять и в глубину негатива, и в высоту позитива. Этих состояний не избежать. Мы можем только проходить их в разном темпе. И если мы ускоряем темп, то ощущаем их уже иначе. Дело тут не в том, как быстро я совершу некое движение, некую подвижку. Ускорять темп значит с помощью группы проталкивать себя дальше, чем к тому обязывает меня неотвратимая сила продвижения. Я, как конь, стремящийся опередить всадника, хочу сам двигаться к цели. Но цель-то – милосердие, хасадим. Есть свет хохма, есть сосуд получающего желания, и недостает света хасадим, который готовит сосуд к тому, чтобы получить в себя свет хохма. Где же мне взять свет хасадим? Ведь если я действительно пожелаю его, духовная система сработает, обеспечив меня всем необходимым для исправлений. Все наполнится, и мне раскроется Творец. Так вот, осознание важности света хасадим, а другими словами, цели творения, отдачи любви, которые и есть милосердие, я могу получить от окружения. Других вариантов нет. Только правильное окружение способно так воздействовать на меня, что я захочу этого, даже несмотря на то, что по природе своей не желаю ничего подобного. Окружение может убедить меня, сыграв на таких чувствах, как стыд, страсть, честолюбие, зависть и так далее. Они-то и выводят человека в будущий мир. Главное – постоянно находиться в нужном окружении, улучшая его и свое включение, участие в нем. Никаких других средств не существует. Окружение – это учитель, группа, первоисточники и наша деятельность в этих рамках. Так давайте все погрузимся в них, что называется по уши. Об этом пишут каббалисты всех поколений. Вопрос. Но сделать это я могу, только если боюсь тяжелого удара, большой беды. Ответ. Пускай мною движет этот страх. Он будет первой ступенью настоящего трепета. Разумеется, я не хочу никаких чудовищных испытаний, но как только я перехожу на более высокую частоту и устремляюсь вперед еще до удара палки, моя реальность меняется. Дело тут не просто в ускоренном продвижении. Сказано, что Исраэль освещает время. Заметь, в оригинале именно освещает, а не ускоряет. Освещая время, я ощущаю его совершенно иначе, в сосудах, которые форсируют. Да, я чувствую на себе изгнание и глубину падений, однако постоянно подготавливаю себя светом хасадим и уважаю свои состояния, наслаждаюсь ими, ведь мне уже подсвечивают проблески из окончательного исправления. У меня уже иное понимание и осознание. Раньше я был как животное под кнутом, а теперь я человек, идущий на операцию и понимающий, что без нее не выздороветь. Тем самым я, как сказано, предваряю болезнь лекарством. Так или иначе, я приму это лекарство. И все дело в том, когда. До пароксизма или после. Человечество непрестанно болеет, но лишь после многочисленных приступов начинает задумываться о том, где же взять лекарство. И еще немало времени проходит, пока люди не соглашаются принять его хотя бы в малой дозе. А между тем, лекарство содержит в себе также и ощущение, понимание того, что мне необходимо пережить приступ болезни. Так что в результате я начинаю относиться к нему как к милости, благословляю зло как благо. Лишь теперь, получив зло, в свете милосердия, я способен на это. Также Авраам благословил Творца, когда узнал, что его потомки сойдут в долгое и тяжкое изгнание. Казалось бы, разве приятно услышать такое? Подобные вещи невозможно пройти без заблаговременной подготовки, возвышающей в моих глазах цель, из которой ко мне приходит свет милосердия. Он светит именно, когда я держусь за величие цели. Иначе мне не справиться с бедой. Ведь и Авраам не супергерой, не вундеркинд. Здесь все зависит от поддержки свыше. Никто не отличается какими-то сверхспособностями. Напротив, все тряпки. Все представляют собой испорченное желание наслаждений. И всем необходима эта поддержка. И если мы говорим о великих, то лишь потому, что Творец выстраивает их по росту в наших глазах. Из урока по статье «Одна заповедь» 29 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
То, что дорого Творцу. Чего только мы не делали, пытаясь донести до мира наше послание. Зачем? Чтобы ускорить свое развитие, чтобы прийти хоть к какой-то реализации. Баль-Сулам говорит, что весь мир стал одной семьей, и нам необходимо выстроить общество, соответствующее новым реалиям. И вот, когда наконец начало проступать нечто большее, между нами еще нет полного согласия с необходимостью отдать все силы распространению. А ведь без этого в человеке не сформируется сосуд. И как же тогда он будет идти духовным путем? Кто не выходит к людям сегодня, у того завтра уже не будет такой возможности. Он упустит эту ступень, и в дальнейшем ему будет очень трудно наверстать потерянное. А потому надо делать все, что в наших силах. Именно сейчас мы должны работать над сплочением, единением, работать на деле. И не важно, что случится дальше, видимые результаты играют второстепенную роль. Никто не знает, что для нас хорошо и что плохо. Никто не знает, каким путем мы пойдем. Главное – бежать впереди паровоза. И тогда, как бы ни шло развитие на взаимодействии света и сосуда, мы увидим в нем позитив. Ведь мы заранее примем лекарство, и весь процесс станет для нас желанным, что бы ни происходило. Даже самые кошмарные события истории человечества, ужасы, о которых и помыслить невозможно, окажутся необходимыми, обязательными вехами на пути к окончательному исправлению. То же касается и людей, через которых это осуществлялось. худшие злодеи станут для нас посланниками Творца. Так меняется восприятие, когда мы действуем по принципу «нет никого, кроме Творца, доброго и творящего добро». Высший свет наполняет тогда всю действительность. Вот что мы ощущаем, продвигаясь в исправлениях и предваряя болезнь лекарством. С высоты подлинной любви все происходящее, все беды принимаются с благословением и радостью. И мы должны вооружиться таким подходом, чтобы все принимать во благо. Не потому, что страдания нас миновали, а потому, что можем поблагодарить за зло, как за добро. Лишь бы только мне не озлобиться на Творца, не начать проклинать Его. И не из страха перед наказанием, а из осознания величия. Его свойство, свойство отдачи и любви, велико в моих глазах. Такое направление нам надо держать. Сейчас, когда наступило время действовать, надо все время взращивать, вскармливать в себе такое отношение. Я выхожу на распространение, чтобы усвоить, абсорбировать свои собственные внешние желания. Да, они мои, но ощущаются пока что снаружи, поскольку я еще не подсоединил их внутри. В действительности весь мир — это мое кли, однако оно подразделяется на две части — внутреннюю и внешнюю. И в дальнейшем, работая с внешними желаниями, я буду принимать их как основные. Нужды ближнего станут для меня важнее собственных нужд, ведь в них я раскрою свет хохма, свет цели творения, который намного превышает свет хасадим, свет исправления. Желания других людей станут для меня предельно важны. И для Творца они наиболее дороги, поскольку именно в желаниях народов мира он раскрывается в свете хохма, тогда как в нас только в свете хасадим. Мы представляем свойства бины, а они малхут, которая, согласно обратному порядку светов и сосудов, откликается высочайшим светом Ехида. Именно в них раскроется единственность Творца. Ну а мы, названные немногочисленными из народов, в итоге откажемся от всего, до самого конца, чтобы лишь поднять их на ступень кетера. Итак, если их желание станет для меня важнее своего, и только ради него я буду работать, чтобы доставить удовольствие Творцу, служа переходником между низшим и высшим, тогда все устроится. Иными словами, тогда я действительно смогу доставить Творцу удовольствие. Из урока по статье Бальсулама «Одна заповедь» 29 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Почему некоторые люди хронически лгут? Мнение психолога. Врущий человек создает вокруг себя отличное от реального пространство, менее травматичное, более комфортное и счастливое. Первое. Трудно принять образ себя таким, как есть, низкая самооценка, пережитые стрессовые ситуации, часто критиковали, не принимали в компанию, не откликались на чувства. Второе. Трудно принять события, как они происходят, бедных, пьющих, необразованных родителей, свой низкий социальный статус, маленькую зарплату, свою неудавшуюся личную жизнь. Защитные механизмы переигрывают, защищая от стресса, чтобы не думать о своих проблемах, а жить в придуманном мире. Как правило, все эти люди в детстве или юности пережили какие-то лишения, унижения, отвержения, как моральные, так и материальные, статусные. Это могло исходить от родителей, одноклассников, учителей или первых работодателей. Поэтому теперь они постоянно вынуждены защищаться таким способом, чтобы не пережить подобных эмоций вновь. Реплика. Поэтому в наше время так много людей уходят в виртуальную среду, наркотики, игры и прочее. Но развивающийся эгоизм перерастает эти отвлечения от действительности, потому что программа развития должна привести нас к раскрытию нашего источника – высшего света.
Радиоверсия.
Голый король. Сообщение. Вильям Александр, король Нидерландов, сообщил подданным, а фактически всей Европе, о конце эры всеобщего благосостояния. Социального государства 20 века больше не существует, наступает эпоха общества активного участия, где каждому предстоит взять на себя ответственность за свое собственное будущее и будущее своей семьи, не надеясь на помощь государства в области медобслуживания, пенсий, пособий по безработице. Теперь каждому предстоит бороться за выживание любыми законными средствами. Отказ от принципов социальной поддержки нуждающихся станет серьезной угрозой для социального мира и взаимной терпимости. Не будет заслуженного отдыха, образования для всех желающих, гарантированного трудоустройства, пособий по безработице, а будет борьба за выживание людей и государств, звереющих от безнадежности общества. Сказка, манившая полмира, кончилась, а впереди неизвестность. Реплика. Впереди или дикость, или развитие в интегральном воспитании. Путь страданий или путь света, как и предсказывала Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.